Итак, мы продолжаем изучать Упанишады из канона Муктика. Ниралампха Упанишады. Ниралампха означает безопорное. Безопорное Ниралампха – это одно из имен Шивы. Также одно из качеств Абсолюта. Также оно указывает на принцип изначального естественного осознавания в Лая-йоге, в Джняна-йоге. Ниралампха-медитация связана с медитацией на абсолютную природу. Способность делать свой ум безопорным, не опирающимся ни за что, ни на что – это великое достижение йогина. Все мы привыкли делать опору для ума. Мы все ищем опоры для ума, потому что наш ум очень не уверен в себе. И он ищет различные опоры. С детства, сначала в детстве, он ищет опору на мать. Если ребенок не видит мать долго, он плачет. Потому что он целиком выведен наружу, он ищет какие-то ориентиры. Став немного постарше, подросток ищет опору в подростковой контркультуре, противоставляя себя обществу, самоутверждаясь, противопоставляя себя родителям. Может быть, в культуре хиппи было в прошлом веке, в панк-культуре. Там современные молодежные субкультуры есть также. Есть такие люди, которые поклоняются готическому стилю. Как их зовут? Готы. Есть другая разновидность. Их зовут? Кто знает? Эмма, да. Которая любит такой грусть. Такими немного подражать вампирам. Рассуждать о жизни, смерти. Ну, в таком своем особом ракурсе. Есть те, которые подражают там японским комиксам, культуре там манго, изображают там себя какие-то таких наивных девочек, которых изображают в мультфильмах. Это все формы дать опору уму. Затем, когда люди выходят из подросткового периода, в свое время, когда я был в таком периоде, то дети самоутверждались, находили опору кто в официальных структурах, в пионерии, в комсомоле. И даже в партии. А другие, наоборот, в неофициальных структурах. В рок-группах, в коллекционировании зарубежной одежды, в торговле, в фарцовке, джинсы, пакеты, жвачка. Тогда это было тоже чем-то таким, через что можно было какую-то опору приобрести, импортная техника. Когда ум чуть-чуть становится более зрелым, он ищет опору в идеологиях, он ищет опору в партиях, в философиях, в взглядах на мир, в политических течениях, начинает себя отождествлять. Через некоторое время он видит, что все это тоже пустышка на пустышке. Он ищет опору в философии, в поиске смысла жизни, в оккультных теориях, тайных доктринах и учениях. И он чувствует, что он нашел. Другие ищут, наоборот, опору в семейной жизни, в обществе. Раз и навсегда, как бы пишут такой большой лозунг: «Я живу для детей и семьи». И смысл жизни решают так, что мне надо построить дом, посадить дерево, вырастить сына, и все. И об этом больше не думаю. Все, закрыли эту тему, так это называется. Ум нашел себе опору, он успокоился. Все, исследовать не надо, думать не надо о смысле жизни, кто я, зачем живу. Все, ответы даны уже. И общество предлагает такие опоры ненавязчиво. На самом деле общество не знает ничего. Но оно выдумывает какие-то опоры ради поддержания стабильности, чтобы люди вели себя хорошо, правильно, не бузатерили, не выходили за рамки, поэтому дает какие-то опоры и смотрит, как посмотрим, купится, нет? Мы знаем, что это все не настоящие опоры. Ну, дадим хоть что-нибудь. Что можем, то и дадим. Покупаются 90%. Но настоящий пытливый ум, он никогда не остановится на этом. Он понимает, что ему надо искать то, что-то глубже и дальше. И он ищет опоры в духовных учениях, опоры в святых. И вот здесь он уже кое-что находит. Например, он создает менталитет практикующего садху, менталитет адвайтиста, менталитет йогина, менталитет санатана дхармы. Но когда он пытается создать опору из такого менталитета, внезапно он обнаруживает, что это не может быть опорой в том виде, как он думал. Потому что все священные писания говорят, а теперь давай выйдем за пределы опоры. То есть делал дело опору из менталитета. Говорят, а теперь давай безопорное. Делал опору из священных текстов, сделал ее, а священные тексты говорят, а теперь давай расширим сознание, поднимемся над идеологиями, философиями и концепциями, откроем безопорное. И ум снова в замешательстве. Он только-только нашел твердую дорогу под ногами, твердую почву, то, что нетленно, а шрути, священное писание, это действительно нетленное. Из этого можно делать опору на всю жизнь. И в Индии подавляющее большинство людей не садху, они делают именно такую опору из дхармы. То есть это люди дхармы. Они не ставят целью мокшу, они ставят себе целью дхарму. И огромное количество партий, идеологий, и люди такую опору сделали из дхармы, что, не дай бог, там только тронь дхарму, там не прошибить. Там за дхарму, там я не знаю, что могут сделать. Потому что они сделали опору. Идеология дхармы, политика дхармы, культура дхармы, мифология, история, социальное устройство, ну все пропитано дхармой. Сильнейшая опора, и поэтому там хинду-человек может быть бедным, вообще полностью бедным, там просто нищим по нашим меркам, но настолько имеет сильнейшую культурную опору под ногами, что он полностью удовлетворен, полностью счастлив. Он же понимает, что согласно его опоре, богатство – это как бы не богатство, дхарма – богатство. А богатство есть дхармовое. Праздники за праздником – святые, священные писания, боги за богами, храмы за храмами, пуджи за пуджами. Богатство, вот оно, нематериального капитала, просто россыпи золотые. То есть Индия кажется нищей, а на самом деле это не так. То есть культурно это богатейшая страна, невероятно богатая. То есть куда ни кинь, там просто алмазы, перлы, золотые россыпи. Но это богатство немного другого плана, которое сложно вообще понять европейцу. Он приходит, видит там грязь, нищих, полмиллиона за чертой бедности, люди на вокзале спят. У него культурный шок вообще. Как это? Он вообще не понимает, как такое бывает. Но просто это другая культура, другой менталитет. Это культура иного, альтернативного богатства. Культура духовного богатства, где каждый нищий, тем не менее он богаче среднего миллионера, может быть, вполне. Потому что он интегрирован в другую систему духовных ценностей. Потому что у него есть Вишну, Шива, Хануман, Лакшми, Сарасвати. И он постоянно устанавливает с ними взаимоотношения, молится, у него есть храмы и прочее. И это очень сильная интегрированность, очень сильное переживание этого богатства. Но это еще не мокша-дхарма. Это социальная дхарма. Варна-дхарма, сва-дхарма. Но мокша-дхарма – это санатана-дхарма в ее начальном виде. И ум может делать ее опорой на начальном уровне. Ее надо делать опорой. Если мы не научимся ее делать на начальном уровне, то потом нам сложно будет. Бывает, человек без опоры пытается медитировать, пытается практиковать, но где-то он вошел в какое-то состояние, получил препятствие, карма вышла, и он был в таких возвышенных переживаниях, в таких невероятных мирах. Такое расширение. А потом карма поменялась, планеты вышли, и внезапно он без опоры оказался, из безопорного состояния выпал в мирское состояние. И он с такими великими переживаниями, опускается в мирское состояние, идет дорабатывать открывшиеся кармы в миру. И он уже не думает об освобождении, он думает, как заработать денег, потому что надо кредит оплатить, потому что жена, ребенок надо кормить, платить за свет, за газ, за детсад. Спрашивается, а где же твой путь освобождения? Где же твои великие обеты? Где же твой выбор, подобный духовному войну, клятвы спасать всех живых существ? Где же твоя возвышенная философия? Как так? Как вообще такое бывает? У меня в голове никогда не укладывается. Я сколько наблюдаю искателей, я наблюдаю столько судеб на духовном пути, столько великих взлетов и оглушительных падений. И у меня всегда вопрос, почему, как? А я вижу, потому что опоры не было. То есть опора в виде культуры, в виде храмов, массы учителей и святых не существует. Мы в вакууме культурно-духовном, как хинду. Есть православные духовные скрепы, там мусульманские сильнейшие. Много опор есть, но мы как духовные искатели адвайты, как хинду в вакууме. Потому что здесь так этой культуры нет. Это чуждая культура, так скажем, для региона. Нетрадиционная, как чиновники говорят. И если человек принимает саньясу в Индии, то он ее принимает. Там все родственники участвуют в этом. Как они участвуют, другой вопрос, там или оплакивают, или одобряют, но все общество поощряет, это социальный институт, брахманы, священники, и за этим стоят даже полицейские госструктуры. Вот. А если у нас человек становится на духовный путь, то ему нужна опора. И вся мифология, все мультфильмы с детства, храмовые божества, семейная линия гуру по выбору, дедушки, бабушки. Все за этим стоят. И этот выбор он понимаем, уважаем. И это опора на дхарму. И вот мы должны сделать опору на дхарму, прежде чем идти к мокша-дхарме. И эта опора зарождает веру. И вера зарождается, когда мы читаем о святых, изучаем философию, знакомимся с божествами. Все это дхармовая культура. Такая опора нужна. Но мокша-дхарма идет еще дальше. Она говорит, а теперь надо и от этой опоры отделить себя, обнаружить нечто вообще запредельное. Нечто настолько трансцендентное, что на него нельзя опереться ни умом, ни философией, ни чувствами, ни действиями. И вот здесь ум, он снова как бы пасует и не понимает. Но он вновь и вновь должен пытаться прояснить себе это безопорное состояние. Но с безопорного состояния не следует начинать. Потому что, пытаясь постичь безопорное, не имея опоры в дхарме, мы неизбежно выпадаем из безопорного и приземляемся снова на мирские кармы. Как один человек писал, я своим сознанием содержал миллиарды планет, я управлял звездами, солнцем и луной, я был в центре галактики, я был всем и во всем. Но потом пришла жена и сказала вынести мусор. Я потерял все это. То есть, когда нет относительной опоры, все это очень неустойчиво, все это быстро теряется. И относительная опора важна для воспитания предварительных качеств, воспитания веры. И вот у нас такая относительная опора – это прибежище, древо-прибежище, святые линии передачи. Очень важно всегда находиться в прямой, так сказать, нон-стоп связи с древом прибежища. Другая опора – Ишта-девана. Третья опора – принцип гуру, гуру-йога. Продвигаться, если у вас хорошая гуру-йога, легко в этом смысле. Потому что, интегрируясь с принципом гуру-йоги, вы обретаете те же качества. Но с чем интегрируешься, тем и становишься. Это закон. Главное – понять, с чем надо интегрироваться в гуру, а с чем нет. То есть, если вы рассматриваете гуру как человека и как с человеком интегрируетесь, ну, это как бы не сработает. Может, сработает, а может, нет. Но Надо интегрироваться с принципом гуру, как с принципом абсолюта в воззрении, с принципами Иштадеваты в созерцании. Тогда это будет гуру-йога. Также опорой для нас это священные тексты, священные писания. И вот когда мы создали такие опоры, вот тогда мы можем попробовать выйти за пределами, за пределы опор, в безопорные, в чистую любовь, преданность Богу, не имеющую признаков, слов, категорий и описаний. И вот это и есть то, что называют Нираламха. И Нираламха Упанишада посвящена этому.
Поклон благому Шиве, высшему гуру, образу бытия, сознания и блаженства. Поклон трансцендентному Господу, который есть блаженный покой, независимому Нираламбе, сияющему. Брахма сказал: «Тот, кто всецело предался свободе, победив зависимости, есть истинный саньясин и йогин. Он достигает освобождения, кайвальи. Я без колебаний поведаю то, что нужно для пробуждения мира и для освобождения существ, живущих в неведении, от всевозможных страданий». Брахму спросили: «Кто есть Брахман? Кто есть Господь Ишвара? Кто есть живая душа Джива? Кто есть Пракрити? Кто есть высшая сущность Параматман? Кто есть Брахма? Кто есть Вишну? Кто есть Рудра? Кто есть Индра? Кто есть Бог смерти Яма? Кто есть Сурья? Кто есть Чандра? Кто такие боги? Кто такие демоны асуры? Кто такие пешачи? Кто такие мужчины? Кто такие женщины? Кто такие животные и другие живые существа? Кто есть недвижимое стхавара? Кто есть брахманы и остальные три касты? Что есть каста джати? Что есть действие – карма? Что есть отсутствие действий – акарма? Что есть знание – джняна? Что есть незнание? Что есть счастье? Что есть несчастье? Что есть рай – сварга? Что есть ад – нарака? Что есть связанность? Что есть освобождение – мокша? Кого следует почитать? Кто есть ученик? Кто есть познавший? Кто есть глупец? Что демонично? Что есть подвижничество, тапас? Что есть высшее состояние? Что следует принимать? Что следует отвергать? Кто есть саньясин?
Так. Если вы можете ответить на эти вопросы, у вас есть правильное воззрение. И эти вопросы садху должен задавать себе, искать на них ответы своего гуру из священных писаний до тех пор, пока он полностью все не прояснит. Когда он интеллектуально проясняет эти вопросы, все эти вопросы сводятся к четырем простым вопросам. Кто есть я? Что есть Бог, что есть Вселенная и какова моя связь с Богом. Когда он прояснит эти вопросы с позиции Адвайты, все его вопросы должны остановиться и преобразиться. Вместо вопросов должна возникнуть вичара, как исследовательская работа сознания вне ума. То есть все вопросы должны преобразиться в атма-вичару. И он просто должен понять, как правильно выполнять атмавичару, снова задавая интеллектуальные вопросы. Затем интеллектуальные вопросы должны уйти. Он просто должен понять интуитивно, как выполнять атмавичару. Иногда Я передаю Атмавичару с 95 года. Но иногда встречаю людей, давно не видел. Спрашиваю, ну как Атмавичара? Говорят, да знаете, что-то не мое. Не пошла. Спрашиваю, ну а как же вы ее практиковали? Невозможно это. Спрашиваю, ну я остановился, задавал вопрос, кто я. Что-то ничего не приходит в ответ. Приходят мысли, я атман, я тело, я душа, но я не знаю действительно, где это я, кто я. И говорю, так у вас же просто сама методика не понята. Надо же было задавать вопросы, прояснить, чего вы потеряли столько времени. Это не так сложно. И так со многими. Но мы должны прояснить это. И когда мы правильно прояснили Атмавичару, просто мы ее делаем. И тогда все ответы, они заменяются на поиск Ахамвритти. И когда мы способны удерживать Ахамвритти, Ахамвритти, как большой исполин, подавляет все другие вритти, по крайней мере, их ослабляет. Подавлять их нельзя, потому что без вритти мы думать не сможем. Она их ослабляет, и она их побеждает. А затем, работая с Ахамвритти, мы проникаем в ее нутрь, и вот здесь начинается мистика. До этого все как бы просто, это все психология. Когда мы проникаем в глубину Ахамвритти, здесь начинается теология. Здесь начинается проявляться божественная реальность. И вот здесь начинается безопорное состояние. Потому что Ахамвритти в своей глубине, она всегда представляет собой безопорное, ниралампха. Она представляет собой дверь к абсолюту. И в процессе исследования Ахамвритти существуют санкеты по терминологии Даттатрея или санкальпы. Они даны Шивой, Даттатреи, другим прамадхам, владыкам ганов на горе Кайлас. Они даны сыну одного риши от Даттатреи. Это описано в Йога-Рахасе. И мы применяем их, чтобы углубить это безопорное состояние. Кто-то может сказать, ну если состояние безопорно, то оно же недосягаемо ни методами, ни мантрами. Можно сказать так, оно безопорно, но методы и мантры помогают его прояснить. И девять санкальп, сон, атмавичара, пространство, то есть Шамбхави Мудра и Махашанти. Божественное величие, ануграха, свет, чистое видение, единый вкус, все едино с умом и брахмавичара. 10 выходит, брахмавичара особая. Все эти медитативные установки помогают прояснить безопорное состояние.
Он сказал, «Брахман – это сознание и жизнь Чайтанья. Он неописуем и описывается как бескачественный Ниргуна, недвижимый, благой Шива, пречистый, безначальный и бесконечный. Он – полнота всех энергий Шакти». Свободный от каких-либо наименований, один без второго. Он проявляется в образе энергии действия, знания и намерения. Он проявляется как бесконечное пространство и как этот ограниченный мир, как Махат, Аханкара, земля, вода, огонь, воздух и эфир.
За один раз эту Упанишаду мы не осилим. О-о-о!